Крымский вечер.
18 октября 1921 года появилась автономная Крымская Советская Социалистическая Республика. За время нахождения в составе Советского Союза регион превратился из автономной СССР в Крымскую область, а также перешел из состава Российской Советской Федеративной Соцреспублики в Украинскую СССР. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что, цитирую, «события вековой давности еще раз напоминают нам о преемственности отечественной истории». Конец цитаты. Так ли это, как сложилась история Крыма в советское время и как события, события предшествовали декрету, да, вот, который был подписан 18 октября 2021 года. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, слушайте нас в прямом эфире каждый будний день с 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневной и с 18 до 19 вечерняя программа. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 29 05, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Я вижу, что у нас прямо уже в комментариях есть вопрос, кто вспоминает эту дату. Ну, интересный такой момент, действительно хороший вопрос, казалось бы, да, такое событие, но, тем не менее, много воспоминаний об этом событии сегодня в крымских СМИ, в российских СМИ. Мы даже вот обратили внимание перед эфиром на то, что есть поздравления нынешним российским руководителям Крыма от представителей топ-руководства России. Об этом, обо всем мы поговорим сегодня в нашем эфире. Почему, собственно, сейчас на, да, такую столетнюю годовщину возвращаются к воспоминаниям об этом событии? Почему ему отведено какое-то особое место в той истории, которую пишут Крыму после 2014 года? Итак, что же произошло 18 октября 100 лет назад? В 1921 году председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин, председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Михаил Калинин подписали декрет об автономной Крымской Советской Социалистической Республике. В этом документе, до сих пор его можно найти в интернете, понятное дело, в открытом доступе, говорилось в частности о том, что Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют образовать автономную Крымскую Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из существующих округов Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского. Для управления делами автономии были созданы 12 народных комиссариатов. 5 мая 1929 года после принятия новой конституции автономии она получила название Крымская автономная социалистическая советская республика. В таком виде она просуществовала до 1945 года. Почему? Об этом мы еще поговорим сегодня в нашем эфире. Кроме того, можно вспомнить и о том, что в апреле 1954 года Крымская уже область, да, которая появилась в 1945 году, она перешла в Украинскую ССР. Ну, обо всем об этом поговорим, не буду путать наших слушателей. Поговорим сегодня в нашем эфире с историками, и наш коллега, крымский историк Сергей Громенко, присоединяется к нам в эфир по скайпу. Сергей, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер.
Давай начнем с того, как вообще возникла Крымская автономная Советская Социалистическая Республика, да, в каких условиях, и можно ли считать вот эту дату, 18 октября 2021 года, началом советской истории Крымского полуострова?
Ну, нет, конечно, потому что начало советской истории Крымского полуострова было положено в декабре, если не в ноябре 1917 года, когда впервые были организованы на локальном уровне в Севастополе власти, определявшие себя как советские, и затем эти власти в ходе непродолжительной, но очень кровавой гражданской войны в январе 18 года захватили весь Крым, и там уже в марте была провозглашена Советская Социалистическая Республика Тавриды. То есть крымский эксперимент, советский большевистский эксперимент начался, конечно, ну вот самое позднее в 18 году. Поэтому 21 год это уже было даже скорее завершение экспериментов и переход вот советского строительства к каким-то таким нормам. Ну, это, конечно, были странные нормы, но это все-таки были нормы. А эксперименты оставались вот в 18 и в 19 году.
Как считаешь, в таком случае, почему вот именно эта дата оказалась в этом году на устах у всех нынешних подконтрольных России руководителей Крыма? Мы еще поговорим о том, что сказал по этому поводу Сергей Аксенов. Почему именно эта дата?
И вот тут мы подходим к самому главному, к тому, почему в 21 году вообще состоялась именно автономия со своей конституцией, которая потом еще дважды менялась, и с таким вот особенным вот отношением с двуязычием, с флагом, потому что вот как это не странно бы сегодня прозвучало, потому что советская власть не полностью выиграла гражданскую войну. Она, конечно, победила основных таких соперников, например, в Украине Симона Петлюру, а в Крыму барона Петра Врангеля. Но все-таки оказалось, что большинство населения как-то так странно относится к советской власти, и этому населению нужно все-таки пойти на какие-то определенные уступки. И 21 год это был год великих уступок советской власти покоренному населению. В первую очередь мы знаем это как НЭП, новая экономическая политика, разрешение честного торговли и частной собственности, которое было запрещено в 18 году, когда решили построить коммунизм нахрапом. Но в том числе это и было национальное строительство. Большие народы, большие нации, которые показали себя главными противниками советской власти и создали свои полноценные структуры международно признанные, например, Украина, в конечном итоге обзавелись собственными республиками, полноценными, которые считались формально независимыми. А чуть меньшие народы и нации, которые не достигли вот международного признания, но все-таки построили политические структуры, например, крымские татары, они в конечном итоге получили свои национальные автономии. Вопрос о том, была ли это национальная или территориальная, он очень длинный, очень долгий, очень неприятный, но факт остается фактом. По конституции России, советской России, не было других республик в ее составе, кроме национальных. И если мы посмотрим в Конституцию, то мы увидим, что Конституция определяла языки государственные как татарский и русский. Так что тут на самом деле дискутировать не о чем. То есть 21 год это был компромисс между советской властью и крымскими татарами, которые потом возглавляли эту крымскую автономию до самого начала войны. И, конечно, вот в рамках современной России происходит, ну, я бы не сказал фальсификация, но происходит передергивание карт и перетягивание фокуса с формы, вернее так, с содержания национального этой автономии на форму. И, конечно, вот очень удобно с точки зрения современного крымского руководства выстроить такую линию. Вот смотрите, вот значит 21 год, автономия там, в составе России, вот классно, все, молодцы. Потом, значит, 91 год, снова референдум, восстановление автономии. Ну, пусть не в составе России, но все равно автономия тоже классно, молодцы. Первый шаг. И вот 2014 референдум, и теперь автономия уже полноценная республика в составе России. Вот очень удобно. Но на самом деле абсолютно ошибочно, потому что в сущности то, что было создано в 21 году, это был компромисс не с русским, а с крымско-татарским населением. Вот именно поэтому тогда была образована такая республика, как образовалась, и сегодня поэтому так много внимания ей уделяют и среди крымских татар, и среди нынешнего российского руководства.
Вот, к слову, те тезисы, на которые ты обратил внимание, да, что якобы вот события 91-го года, это было вот такое восстановление формы, да, которая была тогда в первой половине 20 века, и события 14-го года, это вроде как продолжение восстановления исторической справедливости, это примерно то, что сказал сегодня российский глава Крыма Сергей Аксенов. Сергей, у меня к вопросу еще вот какой. Ты обратил внимание...
К
Сергею Громенко. Вопрос такой, ты обратил внимание, да, на то, что это была национально-территориальная автономия, и я, когда готовилась к эфиру, то я обратила внимание на то, что если посмотреть на украинские источники о событиях того периода и на российские источники, то как раз акценты очень отличаются, потому что в украинских источниках делается акцент на то, что вот эта автономия, которая была создана в 21-м году, она была как раз-таки национально-территориальной, хотя вот если посмотреть российскую историю Крыма того периода, как-то там этот момент, он так, ну, как завуалирован, не особо ему уделяют внимание. Почему?
Потому что современная Россия в принципе отрицает право крымских татар на самоопределение. И не только крымских татар. Если мы посмотрим на национальную политику последних десятилетий, то мы увидим, как государственность различных народов, в первую очередь тюркских народов Поволжья, татар и башкир, постоянно угнетается. Мы видим, как постоянно Российская Федерация ограничивает даже школьное образование. Я уж не говорю о том, что до сих пор не существует никакого татарского университета в Казани, несмотря на многочисленные просьбы. И вот такое зажатие, зажимание, я бы даже сказал, по всем фронтам, в первую очередь национально-культурным, это одно из вот, проявлений того, как Россия, значит, стремится превратиться снова в империю. И в этом смысле признавать, что когда-то Крымская ССР была государственностью крымских татар, это означает неявно допустить, что вот, может, сейчас надо бы крымским татарам каких-нибудь прав отсыпать. Но нет. Поскольку сегодня о правах крымских татар даже заикаться преступно, то, конечно, никто и никогда не сможет там объявить Крымскую республику 21 года крымско-татарской. Это противоречит имперской логике России. И, конечно, этого нельзя было сделать во времена Советского Союза, потому что если депортировали крымских татар, значит, считается, что они предатели. Раз они предатели, у них не может быть своей республики. То есть подчеркивание вот этого русского, российского статуса Крыма исключает признание крымской автономии как крымско-татарской. И эта проблема, к сожалению, не была решена даже после независимости Украины. Я лично участвовал в дебатах, когда нам на голубом глазу русские по своей национальной принадлежности историки заявляли, что, дескать, это все территориальная автономия, никакая она не крымско-татарская, потому что там в Конституции же не написано, что это татарская республика. Не написано. Значит, такого вот и всего не было. А в Конституции России-то написано, ну, тогдашней Конституции, да, что все республики национальные. Если мы посмотрим на документы 20-х и 30-х годов, мы увидим, что Крымская АССР всегда фигурировала в списке национальных республик. Ну какая же еще может быть там национальная республика, кроме крымско-татарской, не русская же. Но вот, к сожалению, политика здесь играет слишком большую роль, гораздо большую, чем история.
Последний вопрос. Почему Крымская автономная Советская Социалистическая Республика превратилась в Крымскую область?
Ну, потому что в 1944 году крымских татар же объявили предателями и депортировали. И, наконец, исчезла вообще, в принципе, всякая необходимость держать эту автономию. Потому что остались кто? Остались русские, остались немного украинцев и практически все. Белорусы, например, или там караимы, они уже были по статистической погрешности неразличимы. То есть русские и немного украинцев. Зачем им какая-то автономия, да еще в составе России? Поэтому, конечно, в 1945 году приняли, в 1946 утвердили преобразование, вот, понижение автономии до области, потому что некому было больше быть носителем этой автономии. Ни для кого не нужен был теперь татарский язык, все эти татарские театры, татарские мечети, татарские музеи, все это не нужно, потому что никого больше нет из татар. Поэтому и автономию в конечном итоге упразднили. А вот в 91 году, к сожалению, вместо того, чтобы восстановить вот действия, ну, Конституции 21 года или там 29 или 37, пошли по другому пути, начали делать автономию заново. И поэтому я считаю, что автономия с 91 года это не совсем то же самое, что автономия 21. И Украине нужно этот вопрос перерешивать заново.
Поняла, спасибо большое. Это был Сергей Громенко, крымский историк и периодически ведущий радио «Крым Реалии», был с нами на скайп-связи. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от того, что 18 октября 100 лет со дня подписания декрета об автономной Крымской Советской Социалистической Республике. Мы с Сергеем Громенко разбирались, можно ли считать вот эту дату началом советской истории, да, Крымского полуострова, и вот по его мнению, почему так получается, что, по крайней мере, в российских источниках преимущественно не особо акцентируется внимание на то, что вот эта самая Крымская автономная социалистическая советская республика, она была до 1945 года национально-территориальной автономии, да, и что очень весомую роль в политической жизни Крыма того периода играли как раз-таки крымские татары. Напомню, что 8800 счет 10-06-926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И напомню, что трансляция, видеотрансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». К нам присоединяется в эфир Борис Вадимович Соколов, российский историк и публицист. Борис Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы обратили внимание на то, что в Крыму под контролем России сегодня, 18 октября, очень активно вспоминают события столетней давности. И обратили мы внимание также на поздравление по случаю вот этой годовщины нынешнего российского главы Крыма Сергея Аксенова. Он, в частности, сказал следующее. Я процитирую, и с этим будет связан мой вопрос, что вот этот декрет Ленина, он соответствовал, цитирую, историческим географическим, этнокультурным особенностям многонационального Крыма. Согласны ли вы с этим?
Ну, это трудно сказать, насколько он соответствовал. Там была идея автономии для коренных народов. Коренным народом Крыма признавались крымские татары и еще караимы. Вот. И это реализовывалось как? С одной стороны, крымско-татарский был одним из государственных языков республики наряду с русским. А с другой стороны, районы Крыма многие были как бы национальными автономиями. То есть были национальные районы, там татарские, еврейские, немецкие, один украинский, кстати, вот из 20 районов 11 были автономными. Там 6 татарских, 2 немецких, 2 еврейских и 1 украинский. Вот это так реализовывалось. Ну, сейчас, в общем, ничего подобного в Крыму, как я представляю, нету.
А как вы считаете, вот мы обратили внимание с предыдущим нашим гостем на то, что если смотреть на историю Крыма первой половины 20 века вот по российским источникам, то ну как-то не очень много упоминается о том, что как раз-таки акцент был на, скажем так, на крымско-татарское население и на то, что вообще это была национально-территориальная автономия. И сегодня даже вот во всех этих поздравлениях, которые присутствуют в специфическом медиапространстве Крыма, нет вообще об этом никаких упоминаний. Почему, как вы считаете, почему вот эти акценты смещены?
Ну, потому что сейчас в России Крым, правительством России не воспринимается как крымско-татарская автономия. То есть, ну, татары никакими привилегиями в Крыму сейчас, как я представляю, не обладают, и, насколько я понимаю, крымско-татарский язык используется очень ограниченно. Я не уверен, что на нем реально ведется какое-то дело производства в Крыму.
Ну да, реальная картина такова, что в вот этой российской конституции Крыма это один из государственных языков, но на практике мы знаем и от наших слушателей, и, в принципе, в публичном пространстве есть эта информация, все не совсем так, как написано в этой конституции. Борис Владимирович, еще такой вопрос. Вот мы обсуждали вот этот момент превращения Крымской АССР в Крымскую область, да, те события, которые произошли в Крыму в 1944 году. Насколько судьба Крыма вот тут схожа с судьбой других автономных СССР в тот период? Можно ли сказать, что в то время советское руководство отказывалось от вообще национально-территориальных автономий, или же такая судьба постигла только Крым?
Нет, такая судьба, конечно, постигла не только Крым, она постигла и целый ряд северокавказских автономий, также Калмыцкую АССР, но не знаю, как ее относить к Северному Кавказу или нет. Вот, то есть была сделана попытка избавиться от тех автономий, народы которых считались не вполне лояльными советской власти. Вот это было произведено, и в рамках этой политики была уничтожена немецкая автономия в Поволжье, была уничтожена Крымская автономия, ну, фактически она была во многом крымско-татарской, хотя официально так не называлась. И были уничтожены чечены Ингушетия и ряд других, там, Калмыкия. Вот. Но какие-то автономии оставались, там, в Сибири оставались, татарская автономия осталась, бурятская автономия осталась. То есть бурятская, ну да, бурятская была присоединена, Тува стала тувинской автономией, тоже, кстати, в 44-м году. То есть нет, принципиального уничтожения всех автономий не было. Там Каракалпакская в Средней Азии оставалась в Узбекистане. Поэтому я не думаю, что это была политика на весь Советский Союз. То есть считалось, что вот надо непокорных горцев выселить, ненадежных крымских татар выселить, ну, турок-месхетинцев выселили, хотя у них автономии не было, ну, и ряд других народов.
Один буквально вопрос, он связан с тем, что вот когда, если посмотреть на вообще ход событий того периода, вот с 21 года на территории Крыма, то, ну, часто упоминается такое слово, как коренизация, да, политика коренизации. И вы немного сказали о том, что вот события уже там 44-45 года, это попытка в некоторых национально-территориальных автономиях избавиться от нелояльного, возможно, населения. Это период вообще сворачивания вот этой политики коренизации? И связана ли она с тем, что как раз-таки некоторые из народов в составе Советского Союза оказались, ну, скажем так, нелояльны к советским властям?
Я должен сказать, что политика коренизации, она гораздо раньше стала сворачиваться, фактически с начала 30-х годов, в том числе, кстати, в Украине. Вот, поэтому нет, политика коренизации была свернута раньше, а это, так сказать, ну, все-таки не в рамках уничтожения политики коренизации делалось.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Борис Соколов, российский историк и публицист. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим о том, что 18 октября 1921 года появился декрет об образовании, об автономной Крымской Советской Социалистической Республике. И, ну, в нашем эфире сегодня мы разбираемся, почему так получилось, что эту дату очень активно вспоминают сегодня в подконтрольном России Крыму, а именно российское руководство Крыма. После небольшой паузы продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
На сайте подконтрольного России Госсовета Крыма можно найти даже поздравление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко для нынешнего российского руководства Крыма вот со столетием образования автономной Крымской Социалистической Советской Республики. Что же касается реакции на это событие, например, российского главы Крыма Сергея Аксенова, он написал в Фейсбуке пост, в котором сказал следующее, процитирую только фрагмент. «События вековой давности еще раз напоминают нам о преемстве отечественной истории, о важности сохранения исторической памяти единства народов Крыма, основанном на общих целях и ценностях, на взаимное уважение и любви к родной земле. Не случайно, это тоже цитата, события 21 года эхом отозвались в январе 1991, когда крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно проголосовали за восстановление крымской автономии в составе Союза. Это стало, считает Сергей Аксенов, первым шагом на пути к возвращению Крыма в Россию». Конец цитаты. Примерно тоже сказал в комментарии РИА Новости Крыма доцент так называемого Крымского федерального университета Сергей Киселев. Давайте послушаем.
То, что Крым добился в 91 году в результате референдума восстановления своего автономного статуса, это позволило создать нам ту защитную оболочку, которая сохранила своеобразие крымского населения, его культуры, его языка и его самосознания. Именно на это и стало главной опорой в 2014 году.
К нам присоединяется крымский историк Александр Севастьянов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Согласны ли вы с такими параллелями? Очень часто они сегодня встречаются, что референдум 91-го года показал, да, вот какое-то такое возвращение к событиям 21-го года.
Ну, там прямой, в общем-то, взаимосвязь прямая, и прямая логика была тех, кто организовывал этот референдум, то есть, собственно говоря, руководство Верховного Совета, точнее, тогда еще областного совета Крымской области и руководство Крымской партийной организации коммунистической, да, то есть Николай Багров, Леонид Грач, в общем-то, видя изменения ситуации, это было связано и с возвращением депортированных народов, прежде всего крымских татар, процесс, который шел в те годы, и вообще вот изменение всей ситуации на конец 1990-го, начало 1991 года, вот они, в общем-то, смогли найти решение, и идея о восстановлении автономного статуса в 1991 году напрямую связана с событиями 1921 года, потому что, ну, не было бы той автономии, чтобы тогда восстанавливали, потому что в 1991 году вопрос стоял именно о воссоздании восстановления, да, фактически статуса автономии, который Крым был лишен в 1945 году. Вследствие депортации 1944 года. Поэтому, да, там есть прямая связь. Другое дело, что имплементация решения референдума проходила в советской правовой системе, еще советской правовой системе, и поэтому там произошли все эти действия, которые дальше вышли на уровень еще УССР, и, соответственно, дальше это все вошло сначала в законодательство УССР, потом Украины, собственно говоря. То есть поэтому как бы преемственность событий очевидная, а остальные все юридические последствия, они сообразно тем реалиям законодательным, тем реалиям юридическим, которые в тот момент были. Поэтому никаких противоречий особо тут нету.
Ну вот наш коллега Сергей Макрушин, он подключался к нам в начале эфира, он говорит, что, по его мнению, не совсем корректно сейчас вот в этих всех заявлениях российских государственных деятелей проводятся эти параллели. В каком плане? Что в 21-м году была создана национальная территориальная автономия, а уже вот в 90-х годах, ну, мы знаем, да, что это была автономная республика Крым без акцента на то, что это национальная автономия. Вот как вы считаете, нет ли здесь какого-то смещения акцентов?
Ну, вы понимаете, в чем вопрос? В том, что если бы это была национально-территориальная автономия, то тогда надо определить круг тех национальностей, которые получили особо автономный статус в ней, да? А документы Крымской ССР 21-45 года, да, они, собственно говоря, не дают нам оснований говорить, что была создана национально-территориальная автономия, потому что языка государственных два. Указаний на то, что какая-то национальность выделяется, я вот как специалист, кстати говоря, по 20-м годам прошлого столетия в Крыму, я не нахожу там этого. То, что осуществлялась особая национально-культурная политика в Крымской ССР 1921-45 года, 44-го года, скажем так, да? Да, осуществлялась, она была, это была политика коренизации. Однако вот статус именно национально-территориальной автономии, ну, созвучный, допустим, татарской АССР, Пашкирской АССР и прочим таким автономным республикам, именно национально-территориальным в составе РСФСР в те годы, в Крыму не усматривается. Наверное, в этом есть смысл. Почему? Потому что когда Ленин и его окружение создавали Крымскую АССР, они видели этнический состав населения полуострова. Уникальная ситуация, когда ни одна этническая группа не представляет из себя большинства. Даже относительного, да? И поэтому, собственно говоря, и было принято вот это решение об соответствующей автономии в составе РСФСР. Вот ведь еще что тут важно, да, собственно говоря. И поэтому я, учитывая разницу реалий и, я бы так сказал, формулировок 20-х годов и начала 90-х годов, я там не вижу большой разницы в том, что были изменены какие-то акценты. По сути, национальная, по сути, административно-территориальная автономия, в которой были обозначены соответствующие национальные группы, и которые пользовались соответствующими, ну, либо равными правами, либо какими-то определенными, потому что все-таки три основные национальные группы в составе уже автономной республики Крым уже в 90-е годы были обозначены четко, они были ясны, это русские, украинцы и крымские татары, поэтому, в общем-то, я не вижу там каких-то кардинальных различий.
Один буквально вопрос. Вот в сегодняшнем заявлении по случаю вот этой столетней годовщины Сергей Аксенов сказал вот что, процитирую, «Сегодня Республика Крым в составе Российской Федерации обладает очень широкими полномочиями, которых не было у крымских автономий ни в 1921 году, ни тем более в период, ну, тут опять-таки эта цитата Аксенова, украинской аннексии полуострова». Вот если говорить о действительно полномочиях, которые были тогда в советский период у Крыма, ну, вот можно ли сравнивать с тем, что есть сейчас, да? Мы знаем, что президент России Владимир Путин, когда принимал Крым в состав России в 2014 году, то Крым стал республикой Крым, а не автономной республикой Крым.
Ну, проблема в статусе и федеративном смысле России, как вот государство, то есть правовая реальность России, которая предполагает наличие вот республик, да, которые вообще в Конституции обозначены, в Конституциях этих республик обозначены как государство, да, как государственное образование, которое входит в состав России, понимаете? То есть тут и своя есть абсолютно своя, своеобразная и отдельная юридическая реальность. Да? И поэтому, ну, в сегодняшней реальности, когда есть соответствующая российская законодательная база в этом вопросе, да, конечно, я бы сказал так, что объем полномочий по сравнению с Крымской АССР 1920-30-х годов, ну, я бы примерно бы его бы определил бы как все-таки разный. Но исходя именно из того, что современный статус, он основан на современных и нынешних юридических реалиях и юридических основаниях. То есть я бы не мог бы провести прямой параллели между вот, Крымской АССР того периода и сегодняшней Республикой Крым, потому что совершенно разные юридические плоскости. Вот. Поэтому, ну и, конечно, надо понимать, что одно дело декларированные полномочия, другое дело способность их реализовывать. Вот тут надо бы, чтобы одно соответствовало другому, чтобы это соответствие давало какой-то положительный результат.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был крымский историк Александр Севастьянов. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от того, что 18 октября 1921 года появился декрет об автономной Крымской Советской Социалистической Республике, и наблюдаем мы сегодня в российских и пророссийских крымских СМИ, ну, скажем так, празднование этой даты. Я упоминала о том, что даже вот на сайте подконтрольного России парламента Крыма можно найти поздравления Валентины Матвиенко, которая возглавляет Совет Федерации России. Вот она поздравляет руководителей Крыма российских со столетием образования автономной Крымской Социалистической Советской Республики. Разбирались мы вообще, что произошло тогда, 18 октября 2021 года, с чем это было связано. Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Лариса Якубова, украинский историк, доктор исторических наук, соавтор книги «Крымский вузол». Лариса Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы посмотрели на то, что вот те видео, которые появились сегодня к годовщине вот этого декрета Ленина, я имею в виду те, которые появились в крымских пророссийских СМИ, там очень огромный акцент делается на то, что вот, мол, советская история Крыма – это история такого развития, прогресса, расцвета. Что на самом деле, чем на самом деле был советский период для Крыма?
Смотрите, советский период был достаточно длительным, и он, конечно, припав, да, украинскую мову, на 70 лет новой истории, в которой спрессовано колоссальное количество событий, и сам он был очень неровный, скажем, разный, этот советский период. И возвращаясь к вопросам, которым вы ставили предыдущим коллегам и товарищам по духу, почему именно 21-й год? Ну, потому что, во-первых, есть банальное объяснение. Обычный юбилейный год, и все администраторы и у нас в стране, к сожалению, но в России подавно, традиционно отдают дань к круглым датам, они их очень любят. Другое дело, что они абсолютно не знают и знать не хотят предыстории этих дат. Собственно, банальная инструментализация истории, когда из даты и события, о котором современный функционер практически ничего не знает, нужно сказать, к слову, вроде бы и все, и ничего одновременно. Собственно, выступление Аксенова, как и все предыдущие, ко всем предыдущим датам, демонстрирует абсолютно четко эту линию традиционной российской бюрократии, имперской. Почему 21-й год? Потому что это дата, во-первых, круглая, красивая, 100 лет не каждый день случается. Во-вторых, это дата, связанная, в общем-то, с тем событием, которое позволяет протянуть традиционную для российской историографии и общественного дискурса тему побед. Это как раз та дата, под которую можно подвязать достаточно длительный период в истории Крыма как такового с точки зрения современного жителя Крыма, которому, конечно, в общем-то, мало интересно, что там происходило в 15-м, 16-м веке, 18-м. Это, в общем, такая седая древность. А вот то, что помнят его родители, дедушки, бабушки транслируют и связывается с семейной историей, вот с этим очень сладким пластом семейной истории, из устной истории о золотом веке Крыма, он почему-то у всех ассоциируется с советской властью. Но советская власть, в общем-то, в Крыму была не только с коврижками, с отдыхом и пляжами, восстанавливающимися, с здравницами. Она еще была с красным террором, она еще была с очень многими некрасивыми вещами, которые не принято вспоминать в поздравлениях ведущих политиков и государственных деятелей. Почему опять же 21-й год? Потому что это история, которая действительно идеологически позволяет связать в единое целое современную историю России и Крыма, обелить аннексию и подвести под нее какой-то такой удобоваримое основание, которое у людей, которые истории не знают, и, повторюсь еще раз, знать не хотят, вот какие-то такие перебросить мостки и интеллектуальные, и идеологические, и ментальные, и чисто эмоциональные, которые каждый день подчинены идее напоминать, что Крым российский был, есть, будет всегда. Но от истории, скажу, в этом практически нет ничего. Повторюсь, это инструментализированная, политически переваренная суррогат истории. Он не имеет ничего общего с реальной историей Крыма.
Вы упомянули о том, что советская история, она очень разные были периоды. Правильно ли я понимаю, что многие из тех деятелей, которые возглавили Крымскую АССР вот тогда в 20-х годах, попали под репрессии в 30-х годах?
До начала Второй мировой войны практически везде, в Советском Союзе, в Украине тоже, и в Крыму, это абсолютно универсальная практика. Все люди, которые возглавили советские сначала гибриды в течение так называемой гражданской войны, и которые, утвердившись, потому что последний приход советской власти в Крым состоялся в 21-м году, создание советской автономии в Крыму, все-таки сделаю здесь акцент, что в понимании Кремля она не была национальной автономией, она была советской республикой, призваны решать определенные геополитические задачи Кремля. Так вот, практически все люди, которые делали революцию и создавали несколько, в том числе на территории Крыма, советских республик в течение 17-21 года, подавляющее их большинство, как в Украине, так и в России, так и в Крыму, до Второй мировой войны были репрессированы. Это абсолютно общая практика. В живых остались единицы. Их можно перечесть буквально по пальцах и даже в Кремле. Поэтому эта практика универсальная. Сегодня люди, транслируя события тех лет на современность, как бы в голове в основном держат практики политические сегодняшнего дня. На самом деле они не имеют ничего общего с большевизмом, абсолютно. Это несопоставимые миры, которые похожи пунктирно сугубо внешне. Внутренне это разные миры. Совершенно разные. Поэтому параллели какие-то в них можно выискивать, способны выискивать только политики и идеологические, финансово мотивированные деятели, которые создают смыслы для массового употребления. С точки зрения истории политической, истории культурной, истории ментальной, история советской автономии в Крыму – это огромное, колоссальное поле проблем, нерешаемых противоречий, которые, как вы совершенно справедливо подметили, решались чаще всего физически, методом физического уничтожения тех, кто эти проблемы генерировал. Следует отметить, что сами жители Крыма, которые в 21-м году воспринимали создание этой республики как какой-то свет в конце туннеля из выхода в кровопролитие четырехлетнего, вкладывали в нее абсолютно разные ожидания и понимали по-разному. Но то, что в результате определило историю Крыма, это все-таки понимание не местных жителей, не деятелей Мелефирка, не жители там национальных колоний, в которых позже были созданы национальные районы и сельсоветы, и даже не деятели лидеров тогдашнего общественного мнения. Формировало историю Крыма мнение Кремля. Оно было абсолютно ненациональное и подчинено глобальным целям перевернуть вверх ногами мир, всю Вселенную, заселенную человечеством, построить коммунизм во всемирном масштабе. То есть это была та идея фикс, которая не свойственна даже современной России. Поэтому вот эти все аллюзии на преемственность сегодня, это всего лишь желание создать для себя видимость мощи современного государства российского, его незыблемости, его исторического потенциала, его как бы светлых перспектив в будущем. Для этого всегда нужна какая-то историческая основа. Большая проблема современной России состоит в том, что основы своей она не знает, знать не хочет. Она придумывает ее на ходу во властных кабинетах. А историки молчат, потому что им следует молчать.
Поняла. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это была Лариса Якубова, украинский историк, соавтор книги «Крымский вузол», «Крымский узел». Я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» мы сегодня отталкивались от того, почему дата 18 октября 1921 года, когда был подписан декрет об автономной Крымской Советской Социалистической Республике, вдруг стала такой обсуждаемое в нынешних российских и пророссийских крымских СМИ, да, насколько корректны те параллели, которые сегодня проводят подконтрольные России крымские деятели, некоторые российские политические деятели. Успеваю проанонсировать, о чем мой коллега Сергей Макрушин будет говорить в эфире 19 октября утром. Возобновление работ на набережной имени Терешковой в Евпатории 10 октября, как это требовалось со стороны подконтрольного России правительства Крыма, не случилось. Теперь в правительстве анонсируют возобновление работ уже в 2022 году. Что известно о новом проекте набережной имени Терешковой в Евпатории? Почему она такая проблемная? И вот тот факт, что набережная в Евпатории недоступна уже четвертый год. Как это влияет на привлекательность города для отдыхающих? Слушайте в эфире радио «Крым Реалии» 19 октября с 8 часов утра. А я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.